Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Москве сегодня могут продолжиться переговоры по иранской ядерной программе. В Ираке продолжаются акты насилия. В среду там были убиты не менее 30 человек. Михаилу Горбачеву сегодня исполняется 75 лет. Информация о возможности продолжения в Москве российско-иранских консультаций по ядерной тематике пока не подтверждена официально. Ранее сообщение об этом появилось в Интерфаксе, который сослался на информированный источник. По официальным данным, после пресс-конференции главы иранской делегации Али Лариджани, иранцы покинут Москву. Вчерашние переговоры так и не привели к подписанию соглашения по российскому предложению проводить на территории России работы по обогащению урана для иранской ядерной программы. Глава министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил.
Я убежден в возможности достижения компромисса, который не допустит никаких нарушений режима нераспространения ядерных вооружений. Необходимо, чтобы Иран вернулся к соблюдению моратория и согласился на предложение о совместном российско-иранском предприятии. И, конечно, важно, чтобы это начинание получило полную поддержку Совета директоров Международного агентства по атомной энергии.
Сказал российский министр иностранных дел. Глава иранской делегации на переговорах Али Лариджани сказал.
Мы готовы устранить все неясности в отношении ядерной программы Ирана. Инспекторы Международного атомного агентства могут прибыть к нам и контролировать иранскую деятельность в этой области.
Сказала Лариджани. Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия несет моральную ответственность за вторжение сил Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.
Должен вам сказать совершенно откровенно, что хотя юридической ответственности здесь, конечно, нет никакой, быть не может, но моральная ответственность, конечно, присутствует, по-другому и быть не может.
Выступая на пресс-конференции в Праге, куда он прибыл с визитом, Путин подчеркнул, что его предшественник Борис Ельцин уже осудил в 1993 году подавление Пражской весны. Президент Чехии Вацлав Клаус высоко оценил заявление Путина.
Не вижу никаких оснований для того, чтобы 1 марта 2006 года обсуждать с президентом Путиным то, что было сделано Советским Союзом при Брежневе в августе 1968 года. Обе стороны это знают и понимают. Для нас это было трагедией, но я за позитивные перспективы в развитии наших отношений.
Позитивный погляд на предстоящую будущность,
сказал чешский президент. В Багдаде в результате взрывов и нападений погибли не менее 30 человек. В Багдаде в результате взрывов и нападений в среду погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. В восточной части города при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста погибли 26 человек, еще четверо были убиты при минометном обстреле. В последние дни иракскую столицу захлестнула волна насилия, вызванная резко обострившимися отношениями между шиитами и суннитами. Один из влиятельных представителей суннитской общины Ирака обвинил власти в неспособности остановить насилие. Президент США впервые прибыл с визитом в Индию. Главная тема переговоров Джорджа Буша – сотрудничество в области атомной энергетики. В аэропорту Дели американского лидера встретил индийский премьер-министр Манмохан Сингх. Ранее Буш также впервые посетил Афганистан с незапланированным визитом. Пакистанские военные заявили, что в результате спецоперации вблизи границы с Афганистаном убиты около 40 боевиков, в основном иностранцы. В заявлении говорится, что рейд проводился в провинции Южный Вазиристан в районе деревни Данда-Сайдагай против боевиков, вернувшихся после вылазки в Афганистан. В ходе операции был взорван склад боеприпасов. В Великобритании предъявлены обвинения трем арестованным по делу о крупнейшем вооруженном ограблении в истории страны, когда было похищено более 90 миллионов долларов. Из Лондона передает наш корреспондент Наталья Голицына.
Арестованному после обыска на принадлежащей ему ферме в графстве Кент, торговцу автомобилями, 57-летнему Джону Фаулеру, предъявлено обвинение в подготовке вооруженного ограбления денежного хранилища компании Securitas и в похищении его менеджера Колина Диксона, его жены и ребенка. Другому торговцу автомобилями, 47-летнему Стюарту Джону Ройлу, предъявлено обвинение в участии в ограблении. Арестованная по этому делу 39-летняя Ким Шеклтон обвиняется в хранении краденого. Все трое предстанут в четверг перед магистратским судом. 22 февраля, во время крупнейшего в британской истории вооруженного ограбления инкассаторской компании Securitas в городе Торнбридж, шестерым грабителям в масках удалось похитить свыше 53 миллионов фунтов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
В Москве предъявлены обвинения двум фигурантам по делу о продаже государственных дач «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Бывший замминистра имущественных отношений России Николай Гусев и гендиректор предприятия ВПК «Инвест» Рамиль Гайсин обвиняются в присвоении вверенного им имущества в особо крупном размере. С них взята подписка о невыезде, сообщает Интерфакс. «Сосновка-1» была куплена экс-премьером Михаилом Касьяновым. «Сосновка-3» принадлежит, по данным Росимущества, одному из владельцев Альфа-групп Михаилу Фридману. Аукционы по продаже дач суд признал недействительными. Сегодня исполняется 75 лет первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву, инициатору перестройки. Как сообщают российские СМИ, юбилей будет отмечаться в узком кругу. Из иностранных гостей ожидается приезд бывших канцлера и министра иностранных дел ФРГ Гельмута Коля и Ганса Дитриха Геншера. Михаил Горбачев – лауреат Нобелевской премии мира за 90-й год. Напомню основные новости к этому часу. В Москве сегодня могут продолжиться переговоры по иранской ядерной программе. В Ираке в среду убиты не менее 30 человек.
С новостями часа познакомила Анна Ракелова. Прогноз погоды на 2 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, небольшой снег, минус 10 градусов. В Москве пасмурно, снег 8 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 2 марта, пасмурно, небольшой снег, температура днем минус 9 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня четверг, 2 марта. Сегодня исполняется 75 лет первому и единственному президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву. С гостями екатеринбургской студии мы вспомним сегодня, как и с чем в Свердловск пришла перестройка. Тогда еще город не вернул свое историческое имя Екатеринбург. Некоторые подробности перестроечной жизни Среднего Урала восстановим благодаря ее непосредственным участникам. Это сегодня проректор Уральской академии госслужбы Вячеслав Скоробогатский и бывший художественный руководитель творческого объединения документов фильмов Свердловской киностудии Валерий Савчук. А прямо сейчас о Михаиле Горбачеве говорят главный режиссер театра на Таганке Юрий Любимов, писатель Василий Аксенов и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Ну, прежде всего, ему хочу пожелать здоровья, продолжения его деятельности. Пусть она может проявляться в других формах. Этот период очень важный в нашей истории, и поэтому он живое олицетворение, и он может много помочь в современной ситуации. Мыслью своей, разъяснением позиций, уточнением позиций, да и просто разговором, что получилось, а что не получилось.
Я его очень высоко ценю. Может быть, больше, чем он сам себя ценит. Хотя и много критических замечаний, но, в общем-то, я думаю, что ни у кого другого так бы не получилось, как у него, в смысле крушения тоталитаризма. Это, конечно, его заслуга. Он в любом случае войдет в историю как значительный до чрезвычайности человек. Как можно критиковать человека, который, в общем-то, все эти годы был на грани уничтожения ведь, на самом деле, и как ему удалось избежать этого? Я только могу объяснить либо его неслыханной ловкостью, хитростью, умом и так далее, либо просто помощью провидения.
Я к Михаилу Сергеевичу отношусь с нежностью, потому что он в нашей жизни сыграл роль исключительную. Он еще раз вернул свободу в большем несравненном объеме, чем та оттепель, которая была в свое время. Он настоящий шестидесятник. То, с чем он пришел на высший государственный пост, это была как раз мысль о том, что страна бесконечно не может жить в атмосфере затхлости. Она должна дышать, потому что тогда она начнет развиваться. И благосостояние, и свобода, и творчество — это все вещи взаимосвязаны. Я ему могу пожелать здоровья и доброго отношения к людям, в том числе и к тем, которые кажутся ему его противниками. Я имею в виду, прежде всего, Бориса Николаевича Ельцина. Я хорошо знаком с обоими. Это люди, которые, я думаю, никогда друг другу руки не подадут, но которые на самом деле делали одну и ту же работу.
О Михаиле Горбачеве говорили режиссер Юрий Любимов, писатель Василий Аксенов и экономист Евгений Ясин. Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, какие события эпохи перестройки вам запомнились больше всего?
Ощущение свободы в мире просто. Устроили небольшую революцию, мне это нравится. Освобождение всегда полезно.
Я тоже отвратительно при перестройке. Отобрало много, отдало ничего. Виноградники вырубили. Сейчас дождаться вино того урожая, который был у нас в Советском Союзе, еще лет 50 придется ждать. Уровень зарплаты у нас понизился процентов на 50, на 60. Хуже стало жить.
Перестройка нужна была обязательно. Чтоб люди почувствовали себя как-то в другом качестве. Жить лучше стало.
Нищету и все, больше ничего. Для молодежи, может быть, она и нужна, а для пожилых людей она абсолютно не понадобилась.
Развалили страну до невозможности.
Лучше стало жить, интереснее.
Все крупные предприятия, нефть, газ, металл, все отдали. Ну, глупо.
Мы во времена Горбачева служили за границей с мужем в ГДР. И в связи с этим, что был издан, значит, новый закон, мы служили вместо 5 лет 4 года. Мы были выведены раньше времени. Поэтому неприятные ассоциации с этим временем. Нас вывели полк в никуда. Из комфорта, из благоустроенной части в чистое поле.
Стали люди как-то жить вот раскрепощеннее. Они могли ведь говорить уже все, что хотели. Сдвинулось все. Кто хочет, тот работает. Михаил Сергеевич Горбачев сделал свое дело, я считаю. Он дал толчок.
Да ничего, в общем-то, не запомнился.
Мне лучше первое запомнилось. До перестроечный период. Мне больше устраивает, чем сейчас. Какая-то стабильность была. За будущее детей меньше было какое-то переживание, волнение.
Ну, скорее всего, что это период дефицита товаров, талоны на все. Очереди, пустые прилавки. Ну и ожидание перемен, наверное, потому что для страны это было в тот период важно.
Распад Союза, развал производства полнейший. Все производства начали распродавать. Переход к демократии, так сказать.
Никаких. Я не очень-то слежу за политической жизнью. У меня не было денег больших и ничего не сгорело. Я не ощутила никаких перемен.
Так и екатеринбуржцы ответили на вопрос, какие события эпохи перестройки вам запомнились больше всего. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Минэкономразвития России начало прием от регионов заявок на собственное административное реформирование. Не знаю, есть ли у свердловских властей желание что-то менять, пишет журналист «Вечернего Екатеринбурга». Однако менять надо. Особую озабоченность вызывает у издания бюрократизация социальных проектов. Региональное правительство слишком громоздко для выполнения таких задач. А между тем оно должно быть компактным и мобильным, считает «Вечерка». Предстоящий весенний призыв обещает быть сложным, главным образом из-за трагедии в Челябинском танковом училище, предполагает областная газета. Но переход на контрактную армию не может быть сиюминутным, поэтому очередной призыв неизбежен. Хотя некоторые не исключают, что молодые люди и их родители станут бойкотировать нынешний весенний призыв, пишет издание. Как государство отреагирует на бойкот, если он все-таки будет? Как на акцию протеста или как на массовое нарушение закона? Автор публикации Евгений Ячменев затрудняется дать четкий прогноз.
Но, по крайней мере, я точно могу предположить, что отреагируется отрицательно. Вряд ли можно здесь ожидать, что вот эта акция сподвигнет нашу власть на какой-то конструктивный диалог.
Оттепель заставила коммунальные службы Екатеринбурга лезть на крышу, сбивать снег и сосульки. Об этом пишет уральский рабочий. В прошлом году от упавшей глыбы пострадал один горожанин, напоминает газета. Фирма, ответственная за содержание дома, возместила все убытки. А вот в областных городах, по информации издания, к чистке крыши относятся халатно. Как будто думают, что на их территориях закон земного притяжения не действует. Уголовный кодекс и подавно, иронизирует уральский рабочий. В Екатеринбурге закрыли культовый для горожан музей молодежи. Об этом пишут почти все газеты. Как рассказал комсомолке и бывший уже директор музея Владимир Бакадоров, скорее всего, на его месте откроют ресторан. Сотрудникам предложили перейти в соседний музей истории Екатеринбурга, но почти все отказались, посчитав это предательством. Самое ужасное, заключает комсомолка, что теперь множество уникальных экспонатов просто выкинут на свалку. Вот такие темы обсуждают сегодня «Свердловские газеты».
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Информация о возможности продолжения в Москве российско-иранских консультаций по ядерной тематике пока не подтверждена официально. Российский президент Владимир Путин, находящийся с визитом в Праге, заявил, что Россия несет моральную ответственность за вторжение сил Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Басманный суд Москвы санкционировал арест президента концерна «Нефтяной» Игоря Линшица по обвинению в незаконной банковской деятельности. Президент США Джордж Буш начал свой первый визит в Индию. США оказывает помощь властям Казахстана в расследовании недавнего убийства казахстанского оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. На Украине вновь авария на шахте. Погиб горняк, еще один остается под завалами. В Иордании спецслужбы предотвратили крупный теракт, арестованы 4 человека. Пакистанские военные заявили, что в результате спецоперации вблизи границы с Афганистаном убито около 45 боевиков, в основном иностранцы. Подал в отставку премьер-министр Косово Байрам Касуми. Бунт заключенных в тюрьме под Кабулом подавлен. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля со 2 марта – 28 рублей 2 копейки за 1 доллар США и 33 рубля 44 копейки за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска. Когда польется иракская нефть? Что является угрозой безопасности США сегодня? Зашли ли в тупик переговоры по Карабаху? И можно ли считать преподавание музыки малым бизнесом? Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Аналитический журнал «Время и мир» 2 марта в 10 часов по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». 2 марта 1931 года родился Михаил Горбачев. Чаще всего к этому имени добавляют первый и единственный президент Советского Союза. А также вспоминают слово «перестройка». За этим словом всего-то 6 лет. Как они прошли в Свердловске, об этом сегодня говорим с гостями в екатеринбургской студии. Это первый проректор Уральской академии госслужбы Вячеслав Скоробогатский. Доброе утро, Вячеслав Ильич. И бывший в те времена, во времена перестройки, художественный руководитель творческого объединения документальных фильмов Свердловской киностудии Валерий Савчук. Доброе утро, Валерий Александрович.
Доброе утро.
Я хочу напомнить, что сегодня мы, Радио Свобода, проводила опрос и среди россиян, в частности екатеринбуржцев. Вопрос был задан так: какие события эпохи перестройки вам больше всего запомнились? Вот мне слово «эпохи» применительно к 6 годам правления Горбачева показалось, ну, если не странным, то, наверное, симптоматичным. Вы считаете перестройку эпохой? Давайте, Вячеслав Васильевич, сначала, наверное, вы ответите.
Ну, исторические периоды, они имеют значимость не по своей продолжительности, а по концентрации того, что происходило, по перелому. И вот эти 6 лет Горбачева – это действительно время своеобразный, ну, как контракт, когда мы в конце одного периода действия видим ситуацию, ну, под номером один, а проходит несколько лет, и мы видим уже совсем другую страну, других людей, других деятелей. Поэтому если сравнить 85-й год, наше мироощущение тех, кто занимал, скажем так, господствующее положение, нашу элиту центральную, здесь на местах у нас, и 91-й год, это просто разительная перемена, и когда Горбачев, спускаясь с самолета, возвращаясь из Форос, вернее, спускался с трапа самолета, он сказал, что он прилетел в другую страну. Вот это факт или это оценка, она как раз, на мой взгляд, и говорит о том, что это была эпоха, действительно.
Валерий Александрович, вы ощущаете перестройку, вот этот короткий период, как эпоху?
Ну, не столько как эпоху, сколько как долгожданное крушение одного режима и сломы, и переход совсем к другому.
То есть это просто конец одной эпохи и начало другой, переходный период. Я хочу наших слушателей пригласить к разговору, поделиться своими воспоминаниями перестройки. Можно позвонить по телефону в прямой эфир 8 800 222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Также в Москве и Петербурге работают пейджеры. В Москве номер телефона 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. И везде абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» первый проректор Уральской академии госслужбы Вячеслав Скоробогатский и бывший художественный руководитель творческого объединения документальных фильмов Свердловской киностудии Валерий Савчук. Мы вспоминаем о перестройке. И напомню, к этим же воспоминаниям приглашаем присоединиться и наших слушателей. Вы, уважаемые гости, вопрос обоим опять-таки к вам. Вы помните свою собственную, может быть, эмоциональную реакцию на первое заявление Горбачева, на первое появление слов «гласность», «перестройка», «новое мышление» еще было? Какие ваши были ощущения, если помните? Вы это приняли за чистую монету или за очередную партийную реформу? Вячеслав Васильевич, Валерий Александрович. Валерий Александрович, давайте.
Я думаю, все были обнадежены очень, потому что, ну, то, что эпоха геронтологического правления, политбюро этого из старцев состоящее, подходило к концу, всем было ясно. И вдруг пришел так, достаточно молодой, энергичный человек, это уже была свежая кровь какая-то влита в общественную жизнь. Поэтому родилось очень много ожиданий и надежд.
Вячеслав Васильевич, за чистую монету приняли вот это все, что звучало с трибун тогда?
Вот у Горбачева есть одно качество, оно личное, потому что, несмотря на общее недоверие, сохранявшееся в отношении к, ну, скажем так, политбюро и ЦК, и вообще к верхам так называемым, вот к самому Горбачеву, ну, я и в то время и до сих пор испытывал и испытываю такое инстинктивное доверие, человеческое доверие. И это, и, на мой взгляд, вдохнуло какую-то надежду. И вот эти слова «апрельский ветер», «апрельский пленум», «апрельский ветер перемен», они все-таки, на мой взгляд, были достаточно серьезно восприняты, ну, многими людьми в то время.
Как вы полагаете, зависело ли отношение к тому, что делает Горбачев, от тех отношений, в которых человек конкретно состоял с коммунистической партией? Вот касаемо вас, например, какие у вас отношения были с партией, Слав Васильевич?
Ну, в 85-м году у меня было уже два года партийного стажа, несмотря на то, что мне уже так к 40.
Вот то есть вы не рано в партию вступили, и ваше пребывание в ней было недолгим.
Как-то так сложилось, да, что не рано. Хотя я вовсе не считал себя ни антикоммунистом, ни антимарксистом. Но пребывание ее, вот первый период, особенно связанный с Горбачевым, он казался естественным.
Нам казалось, что вы вовремя пришли в эту партию на тот момент.
Да, то есть мне казалось, что... И я и вступал в нее, потому что, не находясь в ней, чувствовал я какое-то ущемление своих гражданских прав. То есть, скажем, какие-то серьезные вопросы в университете, на факультете обсуждались, на партсобраниях, решения. А беспартийных просили не беспокоиться. Это уже в горбачевские времена беспартийные могли сидеть на партсобраниях и даже участвовать в дискуссиях. А тогда было все-таки до этого более-менее жестко.
Валерий Александрович, ваши взаимоотношения с Компартией и отношения к пребыванию в ней вообще?
Никаких не было взаимоотношений. Вот это горбачевское время позволило мне, просто ребята меня позвали, и я стал вдруг неожиданно для себя.
Да, это 87-й год был.
87-й год главным редактором Свердловской киностудии по документальным фильмам. Это немыслимо было. Я был единственный главный редактор в Советском Союзе, не член партии в то время.
И в первую очередь, вот когда вы пришли, заняли это место, за что принялись? Многие говорят про горбачевское время, про перестройку, что стало можно говорить все, что хочется, но делать-то тоже, видимо, многое можно было.
Да, дело в том, что как я оказался на этом месте, потому что ребята позвали, новая генерация кинематографистов появилось, талантливых, способных, но...
Ну вот вы говорите, новое появилось. Ну как, она же не могла в один момент появиться. Видимо, она где-то была и сейчас стала иметь возможность в тот момент что-то делать.
Да, да, вот поэтому они позвали. Раньше это бессмысленно было. Не позвали меня, и мы начали делать, и часто поначалу подпольно. Первые наши фильмы были, ну там же была система планирования, какие-то уже были зарегулированы там названия. Мы все поменяли и делали уже то, что хотели. Поначалу шишек наполучали, пытались уволить меня и разогнать наше объединение, но ничего у них не получилось. Нас уже поддержал союз кинематографистов, Климов тогда, Просто Горбачев поехал, показал наши фильмы.
О чем фильмы отстали. Были? На радио все-таки мы, давайте расскажем.
Ну, первый фильм был Бориса Кустова, режиссера, который жив-здоров и сейчас, Леший, о человеке, которого выгнали из партии, из фронтовики, с работы, отовсюду. И он поселился в лесу и жил лешим, лесником. Причем нигде не работая, естественно. Уже пенсионер, и рассказал о своих злоключениях, о том, как его преследовало и КГБ, и партийный аппарат, только за то, что он написал письмо, будучи в Тольятти тогда, написал письмо Брежневу в защиту молодых ребят, которые даже столовой не имели. Ну, простая бытовая история, а окончилась она для него плачевно. Фронтовик, орденоносец, был изгнан из партии, с работы, и лишён всего.
И вот из-за этих фильмов тоже вас в то же время могли уволить.
Да, 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 да. Уже уволили, просто вступили в меня, уже приказ был.
Вячеслав Васильевич, к вам примерно такой же вопрос. Между говорить и делать в период перестройки все-таки была разница. За что в первую очередь принялись вы?
Ну, поскольку я был преподаватель философского факультета, то для меня делать и было говорить.
Преподавателям было нелегко в те времена.
Что говорить, да. Вот это уже был вопрос. И вот для меня перестройка осталась временем, когда не просто появилась свобода мысли, свобода слова, причем без всяких вот оговорок. Но у меня ощущение, что сегодня с этим положение хуже. Никто пальцем не грозит, но все понимают, до каких пор можно и о чем говорить. А тогда, я добавлю еще, кроме вот этой свободы слова, свободы мысли, появилось или восстанавливалось чувство собственного достоинства. То есть вы ни за что не заставите меня думать и говорить иначе, ну, если только вы не докажете, что не прав, ну, обычными научными средствами, но не давлением, не угрозами.
То есть это уже подразумевало полемику, а не приказ сверху?
Совершенно верно. То есть я стал чувствовать себя, ну, самостоятельно мыслящим существом. Хотя и, конечно, находясь под влиянием того, что происходило.
Ну, преподаватели, на мой взгляд, я в то время училась в университете, и мне было немного жалко, даже, наверное, не немного, преподавателей из коммунистических дисциплин всех, и в том числе и философов тоже. Мне казалось, что у них в мозгах должно было очень сильно кипеть. За практически несчитанные месяцы приходилось перестраивать собственное мышление.
Ну, я бы сказал, что вот, ну, по крайней мере, философский факультет и огромный курс истории и философии, хотя я был на параллельной кафедре, но и как студент я его изучал, и в работе как преподаватель использовал, а от Платона до Гегеля и современные философы, хотя и в меньшей степени, были известны, и уже это, ну, отличало, скажем, философа 70-х, 80-х годов от 30-х, 40-х. Это все-таки другая генерация была людей.
У нас есть телефонный звонок по номеру телефона 8 800 222 12. Любой россиянин может совершенно бесплатно позвонить к нам в эфир и вспомнить что-нибудь о перестройке. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Инна, я из Москвы. Я вот что хотела сказать. Во-первых, что я, если отвечать на ваш вопрос, да, что я помню о перестройке. Я о перестройке больше всего запомнила наши надежды на приход Ельцина. И очень надеялись, что в связи с этим Компартия и КГБ будут поставлены вне закона, как залог будущего дальнейшего нашей страны, развития нашей страны. Это вот то, что я больше запомнила всего, потому что все, что связано с правлением Горбачева, это в основном все, что помнится, это бесконечная его болтовня, это раз. А во-вторых, я вот очень искренне обращаюсь к своим согражданам, но, может быть, достаточно уже идеализировать образ Горбачева, потому что спустя вот 10 с лишним лет я уже успела, так сказать, можно даже так сказать, состариться за это время. И я уже прекрасно понимаю, что советская власть пошла на перестройку, потому что у нее просто не было другого выхода. Спасибо.
Спасибо, Инне, за участие в нашем эфире. Вячеслав Васильевич хочет высказаться по этому поводу.
Ну вот относительно идеализации болтовни, мне кажется, что, во-первых, пора перестать идеализировать Ельцина. И я думаю, что те демократические процессы, которые прошли, их не следует связывать так однозначно с его именем. Они начались до него, я думаю, они шли бы без него и, может быть, шли в каком-то другом, более позитивном русле. И теперь насчет идеализации Горбачева. Ее не было и нет. Если первые 2-3 года было восторженное отношение части общества к нему, то вторая половина перестройки шла под аккомпанемент, как раз хватит болтать, надо что-то делать. Вот, и третье, и мне кажется, что вот результатом того, что вы называете болтовнёй, как раз была перестройка в мозгах, перестройка в чувствах людей. И если она не завершилась тем, чего мы ожидали, то вина на нас, которые не стали другими в той степени, ну, в какой они хотели бы.
Продолжим буквально через несколько минут. Валерию Александровичу тоже дам слово. Сегодня в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей на радио «Свобода», время гостей. Ведущий Виталий Портников. Тема «Украина перед выборами». Гость московской студии, советник посольства Украины в России Мирослава Щербатюк. Время гостей на радио «Свобода» 2 марта в 19 часов по московскому времени, после новостей. Повтор 3 марта в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Информация о возможности продолжения в Москве российско-иранских консультаций по ядерной тематике пока не подтверждена официально. Вчерашние переговоры так и не привели к подписанию соглашения о проведении на территории России работ по обогащению урана для иранской ядерной программы. Российский президент Владимир Путин, находящийся с визитом в Праге, заявил, что Россия несет моральную ответственность за вторжение сил Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Первому президенту СССР Михаилу Горбачеву сегодня исполняется 75 лет. Басманный суд Москвы санкционировал арест президента концерна «Нефтяной» Игоря Линшица по обвинению в незаконной банковской деятельности. Президент США Джордж Буш начал свой первый визит в Индию. Ожидается подписание соглашения в сфере сотрудничества в атомной энергетике. В Багдаде в результате взрывов и нападений в среду погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. США сочли крайне серьезным преступлением недавнее убийство казахстанского оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Представитель Госдепартамента США Адам Орелли сообщил, что американская сторона оказывает властям Казахстана помощь в расследовании. На Украине вновь авария на шахте. Погиб горняк, еще один остается под завалами. В Иордании спецслужбы предотвратили крупный теракт, арестованы 4 человека. Пакистанские военные заявили, что в результате спецоперации вблизи границы с Афганистаном убиты около 45 боевиков, в основном иностранцы. Бунт заключенных в тюрьме под Кабулом подавлен.
Прогноз погоды на 2 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, небольшой снег, минус 10 градусов. В Москве пасмурно, снег, 8 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 2 марта, пасмурно, небольшой снег, температура днем минус 9 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время Свободы» продолжают новости Екатеринбурга и Свердловской области. 52 крупных общественных здания в Свердловской области нуждаются в детальном обследовании и, возможно, в укреплении кровельных и несущих конструкций. Такие данные озвучил областной министр строительства Александр Карлов. Архстройнадзор Свердловской области обследовал 110 сооружений в связи с участившимися в России случаями обрушения различных зданий. Помимо Трансвааль-парка и трагедии на Басманном рынке, происходит много случаев, о которых мы даже не знаем, заявил в этой связи министр строительства Свердловской области. Правительство Свердловской области считает необходимым привлечь дополнительную иностранную рабочую силу в сельское хозяйство региона. В 2005 году в Свердловской области увеличилось количество иностранных граждан, оформивших разрешение на работу, и снизилась преступность среди иностранцев. Остается проблемой контроль за санитарно-бытовыми условиями проживания мигрантов. Правительство региона рассмотрит предложение межведомственной комиссии по вопросам привлечения иностранных работников об упрощении оформления разрешений на привлечение гастарбайтеров и о создании специализированных медицинских учреждений для иностранных граждан. В Свердловской области подведены итоги всероссийской акции «Получи свое государство». Граждане, недовольные неисполнением судебных решений и работой судебных приставов, могли получить консультации в правовых приемных. Акцию инициировала Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «Агора». В Екатеринбурге ее поддержали Союз правозащитных организаций Свердловской области и Центр «Помоги советам». К свердловским правозащитникам обратились более 100 человек по поводу невыплаты алиментов, зарплаты, страховых и прочих долгов. Полученные материалы станут основой аналитического отчета, который будет передан в областную прокуратуру и Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Сегодня четверг, 2 марта, в день 75-летия первого и единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева. Говорим о перестройке, точнее о том, как она отразилась на жизни Свердловска, а теперь Екатеринбурга. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец и гости этого часа утренней информационной программы «Время свободы». Первый проректор Уральской академии госслужбы Вячеслав Скоробогатский и бывший художественный руководитель творческого объединения документальных фильмов Свердловской киностудии Валерий Савчук. Валерий Александрович, как и обещала в прошлой части эфира, хочу попросить высказаться вас. Наша радиослушательница сказала, что, вернее, она провела ту мысль противопоставления, может быть, Горбачева и Ельцина, и высказала ту мысль, что их не нужно идеализировать, в общем-то, обоих, точнее, эту мысль Вячеслав Васильевич высказал. А между тем, одной из наиболее известных работ объединения документальных фильмов был как раз фильм о Борисе Ельцине. Почему? Вообще-то эта тема актуальна, наверное, для Урала, потому что Ельцин родом отсюда, а Горбачев во всей стране нечто замутил. Вот. Но все-таки, когда брались за этот фильм, он получился довольно масштабный, трехсерийный. Из каких посылов исходили тогда, и какие бы изменения, может быть, сейчас внесли бы в него, если вообще в кино можно вносить изменения?
Ну, я в значительной мере согласен. Не во всем, но в значительной мере согласен с позвонившей нам слушательницей. Дело в том, что вообще Горбачев мне кажется, и сейчас я вспоминаю просто эпиграмму Пушкина на Александра Первого. Властитель слабый и лукавый. Он и слабый был, и лукавый, и это правда. И очень быстро, так же, как Александр, надеясь построить конституционное какое-то общество, работая вместе с Аспиранским над Конституцией, очень быстро испугался этих перемен и... И законсервировал ситуацию.
Точно попытался, говоря, по крайней мере. Да. Но ситуация, по-моему, на тот момент уже не консервировалась.
Да. Нет, я говорю об Александре. А Горбачев точно так же поступил, как и во всей нашей истории. Реформы начинались и при Столыпине, и при Александре Втором, и быстро сворачивались. На том и сейчас стоим. Вот. А почему о Ельцине? Потому что мы снимали как раз в ту пору, уже в пору разочарований Михаила Сергеевича. И Ельцина выгнали отовсюду. Мы снимали же, когда он никто был. И снимали вот эту волну и возмущение, которая его подняла и привела к власти. Но дело в том, что одно из самых больших разочарований, я помню эти митинги, я их снимал, я помню эти лица, светлые, обнадеженные лица и в Москве, и в Свердловске, теперь в Екатеринбурге. Это были зачатки гражданского общества, которое потом было обмануто и в значительной мере предано. Вот такое
отношение. Вячеслав Васильевич, вот это вот противопоставление, по-моему, чисто уральское, это за Горбачева или за Ельцина, или Ельцин сильный и мужик, а Горбачев слабый и демагог, оно каким-то образом говорит о мировоззрении людей, или это просто игра слов такая сейчас, когда в прошлом же принято копаться очень беспардонно? Как вы полагаете?
Ну вот я чуть-чуть в сторону отойду, то есть о Пушкине. Пушкин был неправ, потому что лет через 10 после этой эпиграммы в письме Чаадаева он по-другому уже сказал об Александре и об итогах его царствования. И во-вторых, есть громадный том Сергея Михайловича Соловьева «Александр I. Это внешняя политика», где он как раз говорит о том, что Александр чужд российской системе власти и российскому сознанию. И он отложил реформы не по причине своей слабости, а по причине того, что они никому, кроме него и узкого круга его лиц, находящихся вокруг него, они были не нужны. Примерно та же ситуация с Горбачевым, и наше отношение к нему — лакмусовое зеркало, в котором мы видим себя. То есть, отрицая его, мы отрицаем идею, ну, на мой взгляд, свободы, либерализм и так далее. Это был либерал в кресле руководителя страны, а аппарат, который требовал диктатора почти. Мягкого, жесткого, в разные времена степень диктатуры менялась, ситуации разные, люди по-разному относились к этому, но в целом нужен был диктатор. Поэтому и до сих пор и Иван Грозный, и Петр I, и Сталин для нас образец правителя, а то есть, ну, не знаю, может быть, это менталитет, может быть, это исторически приходящая психология нашего общества, нашего народа. Но вот Горбачев для меня в определенном смысле и загадка. как он вообще попал на то место, на котором он оказался.
Наши слушатели могут поделиться своими вспоминаниями перестройки по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Я напомню, что сегодня в екатеринбургской студии проректор Уральской академии госслужбы Вячеслав Скоробогатский и бывший художественный руководитель творческого объединения документальных фильмов Свердловской киностудии Валерий Савчук. И оба наши гостя имеют собственный опыт жизни в перестроечные годы и жизни достаточно активно, и поэтому, собственно, мы с ними обсуждаем то самое время, те самые 6 лет, которые и стоит, строго говоря, называть перестройкой и горбачевской эпохой. Как вы думаете, почему у большинства людей, ну, может быть, не у большинства, но у многих, по отношению к этим годам не срабатывает основной жизненный принцип, что когда вспоминаешь прошлое, даже если оно было тяжелое, вспоминается только хорошее? Как вы полагаете? Ну, давайте, Валерий Александрович, сначала.
Не срабатывает, потому что это очень близко. И...
Это еще не такое далекое,
да, прошлое? Да, не очень далекое прошлое. И потом, ну, действительно, очень много было надежд. И теперь уже ясно, что обманутых. Я помню, допустим, Таню Анисимову, которую вы помните, которая
ушла. Да, журналист известный в Екатеринбурге и в Свердловской
20-го, по-моему, августа, во времена ГКЧП, первое независимое радио Свердловская открылась, студия «Город». Она меня позвала вот так же утром рано поговорить о том, что будет. Горбачев еще был под арестом. Я тогда сказал, понятно было, что они проиграют, они ничего не умели, ничего не могли, ГКЧП это, но непонятно, что будет дальше. Я тогда сказал, что если страна и общество, и люди, которые сейчас ведут это общество в каком-то направлении другом, значит, не решатся на резкие перемены, на... люстрацию, на отставку старых бюрократов и поиск новых чиновников. Ничего не будет, потому что и Германия, и Япония прошли это и переменились именно благодаря решительным действиям, ну, в то время оккупационных войск.
Валерий,
но этого не случилось.
Но если лично о вас говорить, ведь вам перестройка дала возможность работать в такой сфере, сделать много хороших фильмов вместе с единомышленниками, с творческим коллективом. Вы сейчас сами скажете, сколько это призов и сколько это наград, я надеюсь. Неужели хотя бы за это одно годы перестройки не стоит вам, например, лично вспоминать с восторгом?
Нет, ну ведь это был естественный ход событий. Раз ослабла нефть, кончилась, ослабла советская власть. Деньги по старой памяти еще давали на кино, государственные деньги. И разрешали за государственные деньги, уже не вмешиваясь в нашу политику, лупить это же государство. Ну, счастливое время было.
Но это же кончилось,
было 6-7 лет, когда мы перешли к рынку. И оказалось, что мы несостоятельны в смысле нахождения этих денег. И все кончилось.
Вячеслав Васильевич, как вы думаете, почему про перестройку, как про любое другое прошлое, не вспоминают только хорошие?
Ну, у нас много таких периодов.
Ну, в общем, например... конечно, не будем брать крайние периоды вроде войны. Это уж, конечно...
Ну, например, Павел Первый, вот в учебниках мы находим злодеи, полусумасшедшие и так далее. Слава богу, появились книги достаточно молодых, там, 40-летних профессоров, которые говорят, что мы верим показаниям, свидетельствам тех, кто его, собственно, и убил, и свергал. И так далее. То есть весь вопрос в том, кто сегодня формирует нашу память, скажем так. Кто оставил воспоминания о чем. Вот если говорить разочарование в Горбачеве, обманутые надежды. На мой взгляд, надежду все-таки обманул Ельцин, потому что до 91-го года при всем, скажем, падении авторитета Горбачева шел процесс и шел достаточно естественным ходом. Шел вот в сторону этой демократизации 91-й год и так далее, и надежды на, скажем так, устранение аппарата и, сказать, всяких силовых структур, они были естественно рождены этим временем. Вот 90-е, ну, давайте вспомним Ельцина. Когда нужно было добиться популярности, ездил на троллейбусе, заезжал в магазин и беседовал с москвичами. Стал президентом пару лет, и кроме как вертолет, другого средства передвижения из сдачи в Кремль, человек вроде бы и не знал.
Ну, все-таки напрасно ожидать от президента того, чтобы он катался на трамвае. Ну, будем честными сами с собой.
Я просто хочу сказать об этих самых обманутых надеждах. То есть, если даже винить кого-то в обманутых надеждах, я думаю, прежде всего, самих себя, то ну, выбирать кумира, которого будем разбивать, как это положено, для восстановления психологического равновесия, то я думаю, что Ельцин в этом смысле больше заслуживает внимания. Вот, в качестве
вот мы уже
кумира.
Все-таки начинаем идеализировать прошлое. Того же Горбачева. Вспомните, первые годы действительно все были в восторге. Демократизация. А дальше что? Закрытие взгляда. Изгнание главного редактора из Останкино, там Кравченко появился, узду на свободу слова уже надевали при нем. Все было.
Сейчас в Екатеринбурге 7:45 утра, в Москве 5:45. На минуту прервемся. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Информация о возможности продолжения в Москве российско-иранских консультаций по ядерной тематике пока не подтверждена официально. Российский президент Владимир Путин, находящийся с визитом в Праге, заявил, что Россия несет моральную ответственность за вторжение сил Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Басманный суд Москвы санкционировал арест президента концерна «Нефтяной» Игоря Реншица по обвинению в незаконной банковской деятельности. Президент США Джордж Буш начал свой первый визит в Индию. США оказывает помощь властям Казахстана в расследовании недавнего убийства казахстанского оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. На Украине вновь авария на шахте. Погиб горняк, еще один остается под завалами. В Иордании спецслужбы предотвратили крупный теракт, арестованы 4 человека. Пакистанские военные заявили, что в результате спецоперации вблизи границы с Афганистаном убито около 45 боевиков, в основном иностранцы. Подал в отставку премьер-министр Косово Байрам Касуми. Бунт заключенных в тюрьме под Кабулом подавлен. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля со 2 марта 28 рублей 2 копейки за 1 доллар США и 33 рубля 44 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии. Вспоминаем перестройку с проректором Уральской академии госслужбы Вячеславом Скоробогатским и бывшим художественным руководителем творческого объединения документальных фильмов Свердловской киностудии Валерием Савчуком. Ну, повод для таких воспоминаний более чем очевиден. Сегодня 75 лет первому и единственному президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву. У нас есть сообщение на пейджер от доктора наук Соболева. Уважаемые слушатели, видимо, надо согласиться, что Горбачев чрезвычайно везучий первопроходец. Это мягкое определение в день рождения, добавляет наш слушатель Соболев. Ну, много сегодня характеристик имениннику раздали, а на самом деле мне хотелось бы еще поговорить о тех, кто был героями перестройки в те времена, и, например, Свердловске, который сейчас называется Екатеринбургом. Один мой знакомый сказал про этих людей, когда я начала советоваться с знакомыми, с друзьями, кто бы мог стать моим собеседником на сегодняшнее утро. Он говорит, знаешь, очень сложная задача. Часть из них в сумасшедшем доме, часть на кладбище, а часть в Москве. Что вы скажете по поводу такого экстравагантного ответа, уважаемые гости? Валерий Александрович, вам слово.
Ну, дело в том, что ну, там очень сложное же время было. Была эта городская трибуна знаменитая.
Ох уж наговорились.
Да. Прорыв такой, говорильный именно. Но, как оказалось потом, да и тогда уже многие понимали, что это был выпуск пара, что людей, которые возглавляли все это дело, ну, во всяком случае, самых известных из них, направил тот же горком партии, обком партии и прочие структуры, которые уже умнели к тому времени. А потом они, эти люди, которые, роль которых сводилась к канализации вот этой энергии, в нужном направлении, как тогда говорили, они ушли в Москву. Естественно, им там уже делать, тут делать было нечего, и там при приходе Ельцина к власти широкое поле для деятельности у них открылось. Хотя немногие выдержали из них испытания времени.
Как вы думаете, почему, собственно, публичные политики или публичные люди вот этой вот горбачевской эпохи сегодня не такие публичные, скорее даже наоборот?
Ну, причины, на мой взгляд, две. Первое – это то, что, ну, скажем так, вектор развития, каким оно было тогда, и мы его мысленно так продолжали и видели перед собой некое будущее, сменилось реальностью, ну, скажем так, градусов под 90 перпендикулярно этому направлению. Просто эти люди отошли в сторону. Я могу взять пример себя, я не был активным участником городской трибуны, но, так сказать, в общем и целом всему этому сочувствовал, но... Сегодня, честно говоря, не хочется ни выступать, ни кого-то учить, ни куда-то призывать, ни даже, ну, я не скажу, что-то делать, ну, за исключением своей профессиональной деятельности, во что-то ввязываться, потому что вот эта волна общественного подъема, настроение, она упала. Это, пожалуй, первая причина. Ну, а вторая, она заключается в том, что в Свердловске был все-таки очень тонкий слой, вот, этих самых активных участников перестройки. Зрителей было много. Трибуна собирала, 800 человек и так далее. Очень тонкий слой. Поэтому буквально исчезновение 5-7 человек, на мой взгляд, уход их в Москву, привел к тому, что те, кто были следом за ними, своеобразный такой их актив, он самостоятельно уже не справлялся с этой задачей. Ну и время менялось. И так далее. А вот насчет того, что горком создавал в корыстных целях каких-то свою городскую трибуну. Я был членом горкома тогда, я знаком был хорошо, мой однокурсник, секретарем горкома по идеологии, который ее курировал и так далее. Я хочу сказать, что Бурбулис не тот человек, которому можно было дать партийное задание.
Не знаю, по какому заданию. Но в коридорах общежития он сам лично ходил, агитировал студентов. Это я помню, своими глазами видела. По заданию или по зову души, я не знаю. А у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хотела сказать вот по Горбачеву и оценка перестройки.
Да, конечно.
Знаете, вот Горбачев, мне кажется, он был разный. Вначале он был действительно, он как говорил о совести. Вот это было, наверное, очарование. Он говорил, надо начинать с себя. И, в общем, выступал вроде как коммунист. А потом он вдруг стал резко ругать идеи, что по себе довольно странно, потому что идеи, что их ругать? Их надо или опровергать, или развивать. И мне кажется, что вот как-то это вот последний его период совпал со смертью Раисы Максимовны. Мне почему-то казалось, что она была для него каким-то разумным началом. Это о Горбачеве. А вот оценка перестройки, вот вы, ведущие, говорили собеседнику, вот вам вот выгодно там что-то. Но государственное лицо, ведь оно должно расценивать как-то не по своим личным выгодам. И возьмем такой параметр, как судьба детей. Вот оценим перестройку с этой точки зрения. И я думаю, что тут уже очень все печально. Это наше будущее, и никто эту проблему не развивает. И все делалось бездомно, стихийно, без царя в голове. И у меня такое вот впечатление, что... диссиденты сделали перестройку, а Горбачев и Ельцин – это два бычка на американской веревочке.
Спасибо, понятна ваша точка зрения. Но нам уже надо заканчивать сегодняшнюю встречу в нашем эфире. Я в качестве заключения предлагаю нашим гостям ответить на один мой вопрос еще. Как вы полагаете, может быть, вот этот вот лейтмотив обманутых ожиданий – это не что иное, как обычная, вот опять-таки, реакция человека. Знаете, как когда человек ребенок еще, да, он очень много ждет от взрослой жизни, а когда он становится взрослым, он понимает, что вот эти детские ожидания были обмануты. Может быть, это было какое-то своеобразное гражданское детство, и теперь естественная реакция на то, что произошло – это реакция обманутых ожиданий. Как вы полагаете,
Валерий Александрович? Мне кажется, вы знаете, мне кажется... Дело серьезнее намного. Дело в том, что переменился способ хозяйствования, то есть появилась частная собственность, переменился характер собственности. Но не появилось рынка. А рынок без демократизации, без гражданского общества, настоящий, честный, конкурентоспособный рынок невозможен. Поэтому все остановилось. Но не могло не остановиться, потому что 70 лет грешили. Мы на следующий день не можем проснуться в Швейцарии демократической. Придется долго мучиться.
Ну, меня вот затронул вопрос о детях. Он, на мой взгляд, показательный. Почему? Потому что, ну, я всю жизнь с ними работаю. Проблема детей – это проблема взрослых. Для меня здесь показатель, Валерий Александрович говорит о частной собственности. Да, есть личная ответственность, скажем, родителя за своего ребенка. Очевидно, советский период воспитал в нас надежду, что кто-то, школа, комсомол, пионерская организация, нашего ребенка воспитает. Мы рук не прикладывали и мало умели этого делать. И в новых условиях, когда все это исчезло, наши дети оказались брошенными, но нами, а не каким-то мифическим дядей. Разруха с нас начинается и в нас заканчивается.
Что ж, спасибо. Вот здесь я вынуждена прервать разговор, которому конца логического быть просто не может. Спасибо нашим гостям и всем, кто позвонил нам в эфир. Я напомню, что в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня были проректор Уральской академии госслужбы Вячеслав Скоробогатский и в годы перестройки бывший художественным руководителем творческого объединения документальных фильмов Свердловской киностудии Валерий Савчук. 2 марта 1931 года родился Михаил Горбачев. Чаще всего к этому имени добавляют первый и единственный президент СССР, а также слово «перестройка». За этим словом 6 лет, вот о них мы и пытались поговорить сегодня в студии.
Музыкальный календарь.
Автор текстов песен группы «Наутилус Помпилиус» Илья Кормильцев презентовал в Екатеринбурге свою книгу «Никто из ниоткуда». В издание вошли известные строки из песен «Нау», прозаические рассказы, в основном начала 90-х, а также киносценарий, давший название книги. Ныне главный редактор издательства «Ультракультура» Кормильцев с начала 80-х годов писал тексты для групп «Урфин Джус» Александра Пантыкина и «Настя» с солисткой Настей Полевой. Спустя 3 года началось сотрудничество с «Наутилусом». И в 1990 году Кормильцев выпустил книгу стихов «Скованные одной цепью» с рисунками Вячеслава Бутусова.
Чувствую локоть, я ищу глаза, а чувствую взгляд, где выше голов находится сад, за красным восходом розовый закат, скованные одной цепью, связанные одной целью, скованные одной цепью, связанные одной. Вялы, а пространство огромны. Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь сброшенные орлы ради бройлерных куриц. И я держу уравнение, даже целуясь на скованных одной цепью, связанных одной. Отсутствие веры, можно делать и отсутствие дела. Нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована. Здесь можно играть про себя на трубе, но как не играй, все играешь отбой. И если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой.
Завершается Екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Станислав Черков. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Отношение россиян к перестройке и ее вдохновителю Михаилу Горбачеву – главная тема 2 марта в день 75-летия первого и единственного президента СССР. Тема диалога со слушателями – какие события эпохи перестройки вам запомнились больше всего. Это и другие темы сегодня в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы».
Этот вирус, практически стопроцентная вероятность того, что по весне она будет вновь занесена на территорию России.
Мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ольмерт, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, заявил, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с этой страной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.